Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. В гостях у меня сегодня критик и книжный обозреватель Юрий Володарский. О книгах мы и хотели сегодня побеседовать, но начнем мы наш разговор, конечно же, с сегодняшнего дня. 24 февраля сегодня. 4 года длится война в Украине. 4 года прошло с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину. И сегодня становится понятно, что это не просто конфликт, а нечто большее. Мы сами находимся в некотором состоянии переживания войны. Война входит в нашу повседневность. Мир изменился. Вдруг неожиданно оказалось, что время до 24 февраля 2022 года и время сегодняшнее – это совершенно разные эпохи. Часто бывает, что какое-то событие знаковое, ну, прежде всего по своим масштабам и катастрофичности, очень часто становится одновременно знаком не просто настоящего, а знаком перелома времени глобального, знаком перелома эпох, неким сдвигом, который определяет уже совершенно иной мир. Так часто многие отчет 20 века начинают с 1914 года. Так же, как и 21-го с террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября. 24 февраля 2022 года с этой точки зрения, конечно, не менее, а может быть даже и более важная дата. Юра, привет! Добрый Я хотел тебя спросить, как, во-первых, твои ощущения, помнишь ли ты, вот, чем для тебя стал 24 февраля, помнишь ли ты эти дни? Потому что, ну, я, конечно же, помню это состояние шока, невозможности, но тогда еще было как-то невозможно поверить, что это будет длиться 4 года. Вот какие у тебя мысли по этому поводу?
Как же не помнить такое? Мы были дураки, я был дурак. Огромное количество дураков было тогда среди нас, подавляющее большинство. Мы не верили. Мы не верили, что такое возможно. Мы думали, что это очередной путинский блеф, все это сосредоточение войск на границе с Украиной. То, что это психологическое давление, то, что он не посмеет, потому что он раньше не смел и говорил «это не я», как в известном романе Сорокина. И то, что он решится на такое, казалось действительно совершенно невозможным. А оно случилось. И тогда стало ясно, что все, мир другой. Кроме того, это была полная перемена жизни для меня. Я тогда уехал из Украины, я теперь в Израиле. Это совершенно другое все. Прежняя жизнь кончилась, и я не могу сказать, что я окончательно приспособился к новой. Но это уже моя личная история. А что касается мира, то на полномасштабную агрессию России против Украины наложилась израильско-иранская история, наложилась резня 7 октября, которую в странах Запада многие воспринимают как справедливое сопротивление палестинского народа против израильской военщины. И наложилось, естественно, президентство Дональда Трампа. И вот тут уже окончательно стало ясно, что мир другой, и что совместная война Америки и России против Европы, которая никому в страшном сне бы раньше не привиделась, теперь приходит в голову многим, что такое тоже возможно. Конечно, пока что это вряд ли возможно, но в 2026 году пожалуй, уже никакой сценарий развития событий на этой нашей планете не кажется совсем уж фантастическим.
Юр, какими глазами мы смотрим на довоенную эпоху? Это не просто вопрос, потому как мы, собственно, решили сегодня поговорить о книгах последних 25 лет. И повод для этого, поводом для этого послужил список 25 важных книг за эти четверть века, который был опубликован в «Медузе», и вокруг которого, в общем, многие как-то стали размышлять. Но здесь любопытно, в общем, еще и посмотреть, помимо дальнейшего нашего разговора, о книгах, которые представлены в этом списке и которые не представлены в этом списке. Есть ли ощущение, что это еще и другая эпоха, другая литература, и, может быть, наш сегодняшний взгляд влияет на наш выбор, на наши предпочтения, когда мы оглядываемся назад, на литературу вообще до 22 февраля. Кстати, показательно, что в этом списке 25 книг нет книг последнего, по сути дела, нет книг последнего пятилетия. Ну и уж тем более последних четырех лет.
Тут сразу несколько важных моментов есть. Во-первых, это для нас мир полностью изменился 24 февраля 2022 года. А для авторов большинства книг, представленных в списке «Медузы», он изменился мало. Потому что российских книг там немного относительно, хотя и так больше, чем следовало бы, если составляется список.
Об этом мы еще поговорим, да. Литературы.
Украинских книг там нет.
Нет вообще.
Книги, большинство книг переводные, а это значит, что какое-то время надо же, чтобы перевести. Вот и получается, что книга в оригинале выходит, скажем, в 22-м году, а до читателя она доберется в 25-м, а пока ее прочтут и оценят, тоже нужно какое-то время. Поэтому последняя книга в списке «Медузы» — это 2018 год. То неудивительно. И опять-таки важнейшее здесь — это то, что даже если мы посмотрим на список, потом когда-нибудь доживем и посмотрим на список следующих 25 лет, если эти 25 лет, слава Богу, дай Бог, обойдутся без глобальной мировой войны, если конфликты, которые сейчас есть, удастся каким-то образом погасить и заморозить, то для Соединенных Штатов и для Европы, которые у нас основные поставщики литературы, мало что изменится. Это пока что не их война. Это совсем не война Соединенных Штатов. И пока что не война Европы. Дай Бог, чтобы она осталась не войной Европы. Но как она будет, мы не знаем. Поэтому вот мы смотрим на этот список и понимаем, что никакого отношения к войне, с которой начался наш разговор, он не имеет. Это очень важный момент.
Ну и, наверное, стоит сказать, не хотелось бы никоим образом, так скажем, критиковать и задавать разного рода вопросы, которые очень часто звучат в любой селекции, премиальной, непремиальной, когда представляется какой-то список книг или список фильмов, или любая селекция конкурсная, она, конечно, вызывает очень часто недоумение. Почему вошло это или не вошло того, и так далее, и так далее. Здесь, конечно же, стоит сразу сказать, что 5 экспертов представили свои 25 книг, значит, следовательно, этот список гораздо больше. Во-вторых, в этом списке нет внутренней иерархии, мы не понимаем, каким образом эти списки оценивались и каким образом, собственно, списки, поданные экспертам, сводились в некоторый единый лист 25 книг. Это, во-вторых, вполне возможно, что учитывалось количество упоминаний, но, может быть, были еще какие-то критерии. Иными словами, перед нами некоторая условность, да? Но эта условность, как бы к ней ни относиться, разумеется, наталкивает на разного рода на разного рода размышления, предпочтения. И, ну и в частности попытку все-таки какой-то, если не иерархии, более какой-то, если не серьезный, то более рефлективной оценки. Но если уж ты начал разговор с тем, что российских книжек представлено немного, а с другой стороны, если учитывать мировую литературу, то могло бы быть и меньше. Да? И здесь я с тобой не могу не согласиться. И вопрос, который у меня был, вот все-таки начнем мы тогда вот с какого вопроса? С вопроса удивления. Какие удивления у тебя есть? Ну, если говорить о российской литературе, которая представлена, две книжки, конечно, меня удивили. Вне зависимости разговора от качества этих книг, художественных достоинств и так далее, причин, по которым они попали. Это «Лавр» Евгения Водолазкина и «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова, которые представлены наряду с «Метелью» Владимира Сорокина и «Память Марии Степановой». Хотя я вот, например, думал, какие бы я российские книги еще включил. Ну и опять-таки из сегодняшнего дня мне кажется, что, по крайней мере, как ни странно, может быть, как ни странно покажется, «Кысь», например, Татьяны Толстой, с моей точки зрения, в большей степени, в этой иерархии, заслуживает внимания, хотя бы, не знаю, по дальнейшим событиям, по предчувствиям, по тому, каким образом это чувствовалось еще в достаточно мирную эпоху, учитывая, когда роман появился. Юра, ты что думаешь по этому поводу?
Я думаю вот что. Во-первых, мне кажется, что по большому счету, по-настоящему, только одна книга из русских книг действительно заслуживает того, чтобы быть среди лучших мировых книг. Это «Памяти Марии Степановны». Мне кажется, что «Метель» Владимира Сорокина, это потому что надо было выбрать какую-то одну книгу Владимира Сорокина. Потому что по большому счету можно было бы просто написать «Владимир Сорокин все», и это было бы справедливо. Потому что Сорокин — это главный русский писатель современности. Никто, кроме него, не отразил эту современность во всей ее полноте. И не только современность, но и будущее, предполагаемое будущее России. Сорокин невероятно велик. И я правда говорю, я тут же бросился составлять собственные списки. Список мировой литературы я уже у себя в Фейсбуке опубликовал из 25 книг, а вот список русской, он у меня сейчас в работе. И я понимаю, что я не могу выбрать какую-то книгу Сорокина. Просто нужно все выбрать. Владимир Сорокин — все.
Если говорить вот то, о чем мы начали наш разговор, да, и что, и как-то справедливо, собственно, сказал 2018 год, последняя книжка, да, то, конечно же, «Доктор Гарин», трилогия, она, понятно, что «Метель» вообще во многом определяющая для Сорокина. Новый ион уже в творчестве Сорокина. Но вот «Доктор Гарин», если брать всю трилогию, конечно, учитывая, когда, всю, все три романа, да, конечно, это отражение, в частности, и последних 4 лет, вне всяких сомнений. Да. Это одна из тех книжек, которая говорит и о нашем времени, и об этом состоянии мира, в котором мы находимся.
Я все-таки доскажу еще по поводу остальных книг. В списке лучших книг мировой литературы, пожалуй, ни Лавра, ни Петровых быть, наверное, не должно. При этом я, в отличие от многих коллег, к Лавру отношусь хорошо и даже очень хорошо. Считаю его важнейшим русским романом 21 века. При этом считаю, что во всех остальных своих текстах Евгений Водолазкин не приблизился, не то что не приблизился к Лавру, а отдалился от него на дистанцию огромного размера, что все остальные книги гораздо слабее. То есть в моем списке 25 лучших русских книг и книга Водолазкина, и книга Сальникова все непременно будут. Более того, я еще одну скажу, ужасную совершенно вещь. В этом списке, если бы я его честно составлял, была бы и «Обитель» Захара Прилепина. Mm-hmm. Прилепину очень многие мои коллеги отказывают вообще в праве считаться писателем, тем более в праве считаться талантливым писателем. Я с этим не согласен. «Обитель», на мой взгляд, очень важная книга. Она очень важные вещи фиксирует о русском характере. Вот. Для меня это книга о том, что русскому человеку не жалко себя, и от этого не жалко никого.
Но это же книга, которая помогает... Это же ложь все-таки, абсолютно. Абсолютная ложь, абсолютное вранье, Юра. Ну как
это? Нет, тут я не могу с тобой согласиться, Коля, потому что это, естественно, не обо всяком русском человеке. Но это о значительной массе русских людей, которых мы видим на войне в Украине. Потому что на войну в Украину идет огромное количество тех, кому нечего терять, которые, людей, которые в силу своего положения готовы, ну, если не на смерть, то, по крайней мере, рискнуть. Потому что им действительно нечего терять, а тут можно денежек заработать, потому что им, в конце концов, нравится война. Вот. И, на мой взгляд, роман Прилепина фиксирует там многие вот такие важные вещи. Но я закончу. Я не внесу «Обитель» в список лучших книг, просто потому что фигура Прилепина мне глубоко неприятно. Я об этом напишу. Извините, ребята, скажу. Может быть, я бы и оставил «Обитель» в списке. Но не оставлю, не дрогнувшей рукой, вычеркну из списка. Ну и последнее, что я хочу сказать. Да, когда мы говорим о русской литературе, мы хорошо знаем, что русскую литературу сейчас в мире знают плохо, то современная русская литература представлена слабо, она не в тренде. И что ни один русский текст не попадет ни в какие списки 25, 50, 100 лучших и так далее, если эти списки будут составлять там. Собственно, мы видели список 100 книг от New York Times, мы видели список 100 книг от Guardian, и я уверен, что если мы увидим еще какие-то списки, русской литературы там не будет. Ничего не поделать.
Я все-таки два слова хотел сказать об «Обители». Ведь когда я сказал «ложь», это я имел в виду, ну, в первую очередь ложь художественную. Ну, это книга, которая выстроена на литературно-художественной лжи. Она вся построена по узнаваемым доносным приемом литературы эпохи социалистического реализма, с презрением, презрением, если угодно, к человеческому вообще. Достаточно вспомнить, не знаю, герой-интеллигент, который там изображается, паучьи руки там и прочее. Она вся вот доносна.
Коля,
приятель,
своим несогласием со мной ты подтверждаешь мои тезисы. Прилепин описал то, что происходит с некоторой значительной частью русского народа. То есть он хотел, возможно, другое написать, но написал именно это, и это важно.
Да. И действительно, к сожалению, какие бы тексты мы ни называли, но все-таки, если говорить, там, допустим, о последнем времени, о каком-то художественном высказывании, я бы из последнего времени бы еще один текст назвал. Это «Белая дама» Сергея Лебедева. И мне кажется, что это весьма, весьма значительная книга. Может быть, не так сильно прозвучавшая, но все-таки уже прозвучавшая. Но мне кажется, что она, по крайней мере, если мы не будем говорить, вот не будем заглядывать далеко в будущее, а будем оставаться пока в нашем длящемся, причем непонятно какое время еще, настоящем, то мне кажется, что она заслуживает внимания. Юр, я хотел тебя спросить об украинских авторах. Ведь на самом деле, вот, если говорить о российском читателе, украинскую литературу он представлял себе достаточно слабо. Несмотря на то, что на русском языке на протяжении этих 25 лет появлялись книги, появлялись имена авторов, в общем, достаточно сильно прозвучавших. В 2002 году, если мне память не изменяет, в «Новом литературном обозрении» вышел Юрий Андрухович, выходили книжки Сергея Жадана, Оксана Забушко. Ну вот, хотя бы те авторы, на которых читающая публика обращала внимание. С твоей точки зрения, кто заслуживает внимания?
В том-то и дело, Коля, что со времен владычества в литературе украинской вот этой триады Юрий Андрухович, Сергей Жадан и Оксана Забушко вроде прошло много лет, а ситуация принципиально не изменилась. А новых имен, больших имен, так и не появилось. То есть, если говорить об украинской литературе периода независимости, то да, мы назовем прежде всего вот эти имена. К этим именам, конечно, стоит добавить еще нескольких авторов, ну, например, Тараса Прохасько. Но штука в том, что, скажем, тот же Прохасько, он автор, который почти ничего не пишет. То есть человек написал несколько очень важных текстов в 90-е и 2000-е годы, а потом практически замолчал, перестал писать художественную литературу. Есть немало украинских писателей, любопытных, интересных, в той или иной степени важных. Но, опять же, в контексте мировой литературы да, это прежде всего Андрухович и Жадан. Ну, в какой-то степени, возможно, Забудка. Андрухович и Жадан, Жадан и Андрухович, и снова Андрухович и Жадан. Причем, по большому счету, это уже и не очень Андрухович. А Андрухович за весь 20 век написал два романа. Остальное были мемуары, эссеистика и так далее.
После 21-й ты имеешь в виду все-таки, Юр,
21-й век. Вот. Написал всего два романа, которые уже не стали откровением, потому что главным откровением были его тексты начала 90-х. А куда большее значение имеют тексты, на мой взгляд, в украинской литературе, тексты не Андруховича, а Андрухович, Софии Андрухович, его дочери. И вот, пожалуй, я бы называл, если бы речь шла о главных украинских писателях 2010-х годов, 2010-2020-х, то это будут Жадан и София Андрухович. Вот, София Андрухович написала два очень важных романа, два очень значительных романа. Последний из них — это роман «Амадока», который, кстати, я вот, наверное, не прав, «Феликс Австрия», по-моему, тоже не переводился на русский язык. По-моему, оба этих романа не переведены. То есть в 2014 году вышел роман «Феликс Австрия», вот, который, кстати, получил главную литературную премию Украины, премию «Книга года BBC». А в 2019-м, кажется, плюс-минус, или позже уже, вышел роман «Амадока», который ничего такого не получил, но это, пожалуй, главный украинский текст последних лет. То есть, если коротко резюмировать, во-первых, к сожалению, больших прорывов в украинской крупной прозе не случилось. Во-вторых, русскоязычный читатель чем дальше, тем меньше знает об украинской литературе. Потому что если раньше украинскую литературу на русский переводили, то теперь с этим совсем плохо. Еще и «Музей заброшенных секретов» перевела Мариничева на русский язык, и тогда это еще можно было делать, и тогда этот роман еще вышел по-русски. Что было удивительно, это роман во многом об УПА, об украинской повстанческой армии. Сейчас это было бы уже совершенно невозможно. Кроме того, украинские писатели сейчас являются противниками каких бы то ни было контактов с русскими, русскоязычными, с русскоподданными, российскоподданными авторами и не желали бы, чтобы их книги переводились на русский язык. То есть эта ситуация разрыва культур, она очень серьезная и, на мой взгляд, очень надолго. Во-первых, не видно конца края этой войне. Во-вторых, вряд ли эта война может закончиться победой Украины и покаянием России. А в противном случае отношение к России, к русскому языку, к русской культуре и к русской литературе в среде украинской интеллигенции не изменится. То есть оно будет крайне отрицательно.
Да, это еще одна примета той эпохи, которая началась, потому что вот ты в самом начале нашей беседы говорил, что невозможно было в это поверить, что случится полномасштабное вторжение, но невозможно было себе и представить 4 года назад такого катастрофического разрыва двух культур, той пропасти, которая в результате образовалась. И в этом трудно... Это было просто непредставимо, учитывая просто даже человеческие родственные связи, которые были.
Коля, я еще одно имя должен назвать. Это имя Владимира Рафиенко. И это очень показательная история. Володя, автор «Донбасский», он из Донецка. Он был дважды лауреатом русской премии с замечательными романами «Демон Декарта» и «Московский дивертисмент», написанными по-русски. После 2014 года он вынужден был уехать. Он однозначно занял сторону Украины. Он уехал из Донецка в Киев, писался в украинское литературное сообщество. Раньше русскоязычная литература Донбасса, она была как бы совершенно отдельно, существовала в каком-то своем мире, в своем гетто, что ли. Вот, и Рафиенко в Украине, по большому счету, в украиноязычной Украине практически никто не знал, русскоязычные знали немного. А последний роман, который Володя написал на русском языке, это был роман «Долгота дней». Его перевела на украинский Марианна Кияновская под названием «Довгі часи». Это роман о войне, потому что для украинцев она началась вовсе не в 22-м году, а в 14-м. Это роман о войне, о жизни и смерти, об украинской душе. На мой взгляд, это один из важнейших романов в украинской литературе, потому что, на мой взгляд, он все-таки принадлежит к украинской литературе, даром, что написан по-русски. После этого Володя полностью перестал писать по-русски. Он перешел на украинский язык. Я не могу сказать, что этот переход был удачным. Мне его украиноязычные романы нравятся меньше. Тем не менее, это тот путь, который избрали очень многие. Переход на украинский язык, разрыв с русским языком, отвращение и ненависть к нему, даже так. Я к этому отношусь несколько иначе, но наша программа посвящена совсем другим вещам.
Если, опять-таки, возвращаться к спискам, к списку, который представлен в «Медузе», думать о тех авторах, которые в нем представлены, ну, на самом деле можно очень много об этом думать и говорить, начиная просто с географии, какие страны или какие литературы представлены. Так вот, говоря об этом, и те имена, которые отсутствуют, но которые, с моей точки зрения, должны были бы существовать. Понятно, что в списке, например, присутствует целый ряд нобелевских лауреатов, да? Но некоторые из нобелевских лауреатов последней четверти века, которые, с моей точки зрения, заслуживают внимания, в этом списке отсутствуют. Ну, например, Орхан Памук. Да? И мне кажется, что некоторые его книги просто стали эпохой. «Стамбул. Город воспоминаний» — это книга, которая действительно переживает много. Да, Юр?
И тем не менее, мне кажется, что свою главную книгу, по крайней мере для нас, Орхан Памук написал в 20 веке. Это «Меня зовут Красный».
Да,
это была бомба, конечно. Полюбили мы Памука именно за этот текст. И, на мой взгляд, он... Ну, плюс «Стамбул» еще. И вот то, что я вижу у Памука в последнее время, на мой взгляд, слабее. Есть там удачные вещи, но все-таки большинство текстов Памука, тут сейчас как раз вышел на Netflix сериал «Музей невинности», поставленный роману Памука. Много разговоров об этом в последнее время. Но «Музей невинности», ну, на мой взгляд, гораздо слабее. То есть Памук написал свою главную книгу все-таки в 20 веке. И среди романов 21 века то, что нету его, меня это не удивило.
Все-таки мне не хватает, если мы говорим о книгах же, да, там напомним, что в этом списке одно из условий — одна книга одного автора, да. И для меня все-таки «Стамбул. Город воспоминаний» — масштабнейшая вещь, очень важная, просто еще в частности о сломе культур. И это же книга, проникнутая, конечно, каким-то удивительным чувством, с одной стороны, и с другой стороны, совершенно фантастической саморефлексией. Один из любимых моих фрагментов – это размышление о главного героя, о том, кто такой я, каким образом это я менялось, кого вспоминает человек. Не случайно эта книжка перекликается, конечно, во многом с памятью.
А вот Мария... тут, Коля, если позволишь, сразу же я вставлю свои 5 копеек, потому что это вообще главная тема первой четверти литературы 21 века. Тема памяти. Потому что начинается все с Зебальда, все с Аустерлица, который выходит в 2001 году. И дальше можно отметить, очень много текстов с этим связаны. Для меня, например, тут мне не хватает этой книги в списке. Одной из важнейших книг на эту тему является «Погребенный великан» Кадзуо Исигуро, которым бы я заменил «Не отпускай меня» того же Исигуро, потому что эту книгу я активно не люблю, просто очень не люблю. Книгу «Погребенный великан» активно люблю, и в тему памяти Исигуро внес огромный вклад. Там вопрос стоит: помнить или забыть. И он стоит так остро, так ощутимо и так выпукло, как мало в каком тексте 21 века, при том, что действие в нем происходит в 6 веке нашей эры. Ну а дальше, опять-таки, конечно же, мы не можем не упомянуть памяти Марии Степановны. Эта тема, да, важнейшая.
Если уж поскольку ты находишься в Израиле, израильскую тему мы затронули, то, что ты говорил в самом начале, что действительно представлены в основном книги зарубежные, и многие книги, которые прозвучали в 20-м на русском языке, появились в 21-м уже веке. И примеров, в общем, довольно много. Можно перевести, в частности, даже из тех писателей, которые вошли или которые не вошли в список. Но вот о чем мне хочется в связи с этим сказать. Если мы обратимся к израильской литературе, вот в начале 21 века, в 2004 году, если память мне не изменяет, В русском переводе вышел русский роман Мира Шалева, который был написан, опять-таки, если мне память не изменяет, в 1988 году. Но на русском он прозвучал в 21 веке. А если уж вообще говорить о Мире Шалеве, то и в 21 веке вышел один из важнейших его романов. И вообще, мне кажется, что это один из важнейших авторов последнего времени. Это роман «Голубь и мальчик». И мне кажется, и по тому влиянию, которое оказал Мейер Шалев, в частности, и на русскоязычную литературу, мне кажется, что это важнейший автор. Хотя, наверное, Европа в большей степени знала и признала Амоса Оза, который, мне кажется, гораздо менее интересен. Что ты думаешь по этому поводу?
Коля, я тут разулыбался, потому что Мейер Шалев — это моя любовь. Я еще ужасно рад, что мне посчастливилось встретиться с ним при его жизни. Понятно, что при жизни, а уж не после его смерти. И провести с ним встречу с читателями в Киеве на книжном арсенале. Шалев — это любовь. Шалев — это для меня, конечно, израильский писатель номер один. Но почему-то так получается, что не только в Европе, но и в самом Израиле Амос Оз, пожалуй, важнее. А Шалев — это любовь, а Оз — это масштаб. Как-то так. Я не знаю, почему так. Мне кажется, что, может быть, дело в том, почему мы так его любим, что в своем творчестве Шалев очень русский писатель. Вот, что какие-то вещи очень близки к русскому читателю, но опять же ты упомянул русский роман, что неудивительно, да. Вот, может быть, дело в некоторой относительной, в кавычках, вторичности, что ли, Шалева, потому что Шалев во многих своих романах он магический реалист. Он как бы пишет литературу, время которой чуть-чуть прошло. Просто она нам все равно мила, потому что это она мила еще не просто русскоязычному читателю, но русскоязычному читателю с еврейскими корнями, потому что это все-таки израильская литература, которая вся построена на библейских аллюзиях, библейских ассоциациях, библейских историях. Я не знаю, почему так происходит, но Шалев для меня действительно, пожалуй, и для меня, и для тебя важнее, чем Шалев для мировой литературы и Шалев для Израиля. Мне очень жаль, что вот так получается. Я люблю все его романы. Даже самый страшный последний «Вышли из леса две медведицы», который начинается просто с такого запредельного ужаса. Я не знаю, помнишь ли ты эту историю. Mm-hmm. Там смерть ребенка, которого по существу убивает обманутый супруг. Вот. Шалев в этом романе был особенно безжалостен. И это та художественная правда, которая кажется более важной, чем правда любой реальности. Не знаю, насколько такая моя формулировка корректна.
В моем сознании вот Мир Шалев стоит практически в одном ряду с Исааком Башевицем Зингером. И мне кажется, что так же, как и для Зингера, во всяком случае, в русскоязычном поле пришло спустя долгое время открытия его. Так думаю, что он и для Шалева, хотя он, в общем, конечно открыт. Несмотря на всю разницу. Но тем не менее, даже из того, что ты сказал, становятся понятны какие-то удивительные пересечения. Да? И помимо удивительных книг и романов Зингера вроде Шоши, например. Да, я некоторые его вещи, которые связываются у меня с Шалем, вроде, например, Люблинского штукаря, хотя, казалось бы, совершенно другая эпоха, другое время и другой мир, они, как ни странно, пересекаются в какой-то в основе какой-то художественной материи, которая становится вот ощутима и которая, что называется, ощущаешь почти на ощупь. Да? И вот это совершенно удивительное состояние.
Да, мне кажется, опять-таки, я, mm-hmm. мне кажется, еще раз скажу, что Шалев нам ближе, mm-hmm. Оз нам дальше, он ближе уже коренным израильтянам. И тематика его творчества, и манера его письма, она израильтянам понятнее.
Ну, собственно, поэтому я Зингера и вспомнил, который, несмотря ни на что, прозвучал. Правда, благодаря английским переводам, разумеется. Вот. Юр, в завершении уже нашей беседы, потому что вот мы говорили о литературе, но понятно, что в наибольшей степени представлена англоязычная литература. И здесь как раз довольно много вопросов, потому что целый комплекс авторов, да, кажется, заслуживает, по крайней мере, того, чтобы присутствовать в списке. Иэн МакЮэн с его искуплением, да, который, в общем, ну, безусловно...
Ты что,
да.
ты подсматриваешь, да? Ты подсматривал в мой список?
Я видел, конечно, но это безусловно, да? Салмана Ружди, несмотря на то, что главные романы его были написаны все-таки в 20 веке, и, тем не менее, чрезвычайно важный автор. Мартин Эмис, это я всю плеяду целую перечисляю, да, Джулиан Барнс, который в списке есть, Иэн МакЮэн, который отсутствует, Салман Ружди, и Мартин Эмис теперь уже покойный. Целый ряд писательниц, которых по-разному можно оценивать, ну, например, не знаю, Зеди Смит. Понятно, что ее «Белые зубы», опять-таки, это 20 век, но, тем не менее, чрезвычайно важная фигура. Я уже не говорю, если мы посмотрим на американских авторов, да, то тоже окажется, что не только Фойер, да, и который вошел в список «Медузы», да, но и, ну, не знаю, можно назвать целый ряд имен, это и Нил, опять-таки, с моей точки зрения, и Нил Гейман, и Пол Остер, да, в общем, и Франц, по-моему, существует в списке, если мне память не изменяет, в «Медузовском». То есть, иными словами, это вот огромный пласт литературы, причем в самых разных жанрах. Я, например, думал о таких книжках, совершенно других, ну, потому что «Гарри Поттер» присутствует же, да, вот не могли обойтись без Гарри Поттера. А если думать о том, как книги прозвучали, ну, не знаю, ну, например, «Дневник Бриджит Джонс», например, «Хелен Филдинг». Насколько важная эта книга? С литературной точки зрения очень важная, очень много изменившая. Или, например, целая вселенная Пратчетта, да, который, ну, не знаю, на сатирический фэнтези повлиял, и для британского читателя он очень важен. Или, я не знаю, романы Стивена Фрая, которые как бы вытеснили его актерством, но который вроде «Шпиона» или там «Теннисных мячиков небес» совершенно замечательный. Так же, как, кстати говоря, и роман Хью Лори «Торговец пушками». Ну и так далее. Несколько слов об англоязычной литературе, Юра. Я понятно, что здесь можно говорить до бесконечности, но тем не менее.
Я опять-таки тезисно, Коля, смотри. Mm-hmm. Во-первых, понятно, что большая часть текстов мировой литературы, которая доходит до нас, русскоязычных читателей, это тексты, переведенные с английского языка. Не буду останавливаться на причинах этого. Основные причины очевидны. Мы больше всего читаем американскую и британскую литературу. Это раз. Два. Забавно, конечно, но показательно и совершенно очевидно, то американцы предпочитают американскую литературу, британцы предпочитают британскую литературу. Если сравнить список 100 лучших книг по версии New York Times и по версии Guardian, то получается там около пятой части пересечений, но у американцев на первом месте американские авторы, а у британцев на первом месте британские. То неудивительно. Да, жаль, пожалуй, с одной стороны, что мы не видим значительной части другой литературы, написанной на других языках. Недостаточно видим. А вот, с другой стороны, на мой взгляд, мне кажется, что большинство коллег со мной согласятся, Соединенные Штаты Америки — это мировой лидер по части литературы. То такого количества мощных авторов, как в Штатах, больше нет нигде. И что Штаты в этом плане впереди планеты всей. И этих авторов так много, что втиснуть их не то, что в список 25 лучших, но и в список 100 лучших никак не удастся. И еще ты говоришь о англоязычной литературе, и тут же мне хочется сказать, давай посмотрим на другие позиции. И я очень рад, что в списке «Медузы» появилась Ольга Токарчук, потому что из множества лауреатов спорных...
Нобелевских лауреатов.
Которые были, Нобелевских, да, нобелевских лауреатов спорных, которые были за последние и не последние годы, на мой взгляд, Ольга Токарчук — один из самых бесспорных. И кроме «Бегунов» в списке могли бы оказаться, например, книги Якова. Великолепный роман совершенно. Не так давно вышедший на русском языке. Я огорчен, что в списке «Медузы» не появился Мишель Уэльбек с хотя бы вот «Картой территории», которая, мне кажется, лучший его роман. И вот чего, кого мне уж больше всего не хватало в этом списке, так это Даниэля Кельмана, одного из важнейших немецкоязычных современных авторов. Я у него обожаю роман в рассказах «Слава», но можно было бы и отметить совсем недавний роман «Светотень», который уже переведен на русский язык, вышел по-русски, и его можно прочесть. И это роман, который очень актуален для русскоязычных читателей сейчас по, опять-таки, понятным причинам. Очень много параллелей между нацистской Германией и нынешней Россией. А так большинство остальных позиций, да, за англоязычными авторами, их очень много, и они очень хорошие.
Ну, если уж мы об этом заговорили, например, один из нобелевских лауреатов Хан Ган представлен в списке «Медузы», но все сразу же стали вспоминать удивительного китайского автора Яня Мо с его «Страной вина», «Страной водки». Да.
Значит, в моем списке, безусловно, присутствует Мо Янь, но я выбрал его роман «Устал рождаться и умирать», потому что и «Страна вина», и «Большая грудь, широкий зад», насколько мне помнится, это романы, написанные в 20 веке, которые просто на русский были переведены уже в 21-м. Да, это крупнейшая фигура китайской и мировой литературы. Вот, ну и еще один автор, которого я люблю безмерно, это вот как с Шалевым. Может быть, некоторые коллеги сочтут этот роман, который я сейчас назову, чрезмерно сентиментальным, чрезмерно эффектным местами и так далее, и так далее. Но «Жауме Кабре я исповедуюсь», роман, написанный на каталанском языке, крупнейшего каталонского, испанского, ну как хотите, писателя, это спорный, это сложный вопрос, мне кажется, одна из важнейших книг 21 века, и я ее безумно люблю.
Ну и действительно, здесь можно много называть самых разных авторов. И, например, «Пражское кладбище» Умберто Эко, мне кажется, не менее важная книга, нежели те романы, которыми он прославился. Но на самом
Опять же,
деле,
вот проблема в том, видимо, да, что да, Эко для... главные романы Эко — это все-таки 20-й век.
Да, да, да. Я не говорю уже о том, что нет ни одного скандинавского писателя. Мне кажется, что чрезвычайно важным был «Миллениум» Стига Ларссона просто по тому воздействию, которое он оказал на мировую литературу. Не случайно он, кстати говоря, сразу же был переведен вообще на все языки. И по тиражности уж точно приближался к тиражам «Гарри Поттера».
С тобой перед тем, как...
Полубрата мы вспоминали.
Полубрата Ларса Соби Кристенсена, да, конечно, вспоминали. Вот, и не могли не вспомнить еще одного важного Нобелевского лауреата. Тут такая штука, есть такое понятие «зрительское кино». Да? Это когда кино не только вот, какое-то актуальное, какое-то экспериментальное, какой-то прорыв в мировом кинематографе, но еще и для зрителя удобное, что ли. Да? Юн Фоссе крайне неудобен для читателя. Это писатель, которого неудобно читать. Вот. И ничего не поделать. Я бы не включил романы Фоссе в этот список. Ну вот романы бы не включил, а как писателя не отметить его, не вспомнить нельзя.
Да, к сожалению, это такая странная вещь со многими скандинавскими писателями. Если нобелевских лауреатов вспоминать, можно вспомнить Транстремера, да, который, конечно же, несмотря, ну, в поэзии в первую очередь, фигура, да, чрезвычайно важная, но так может быть до конца не прозвучавшая для многих читателей. О французской литературе я вообще могу до бесконечности говорить. С моей точки зрения, там тоже много всего существует. Но в завершении нашей беседы хочется все-таки подумать, что вот это странное состояние, в котором мы находимся, это состояние войны, в состоянии мира просто. Но понятно, что война в данном случае просто определение времени, а не только конфликта. Очень многие говорят, что именно в это время как будто и не рождает по-настоящему значимой художественной прозы. С моей точки зрения, с этим можно поспорить. Но вне всяких сомнений, что это время будет поводом для рефлексии, в том числе и художественной. И остается только надеяться на то, что произойдут какие-то серьезные перемены. И то настоящее, которое мы переживаем, все-таки станет прошлым, когда художественная рефлексия, она гораздо важнее публицистической, а иногда даже и философской. Именно потому, что фиксирует очень важные изменения, какие-то сдвиги в общем сознании, да, в ноосфере, если угодно. Да? И мне кажется, что это время придет.
Тут нельзя не сказать банальность, да, про то, что в художественной литературе, прежде всего, крупной прозе, нужно время. Во-первых, действительно, нужно время для того, чтобы это все осмыслить, чтобы посмотреть, может быть, не изнутри, а как-то со стороны. А во-вторых, трудно писать о войне, которая продолжается. И чем она закончится, мы не знаем. И эти вещи сейчас для нас, наверное, важнее, чем вот эта самая художественная проза. Проще говорить о том, что было написано в Европе, в Соединенных Штатах, в других местах до войны, и составлять списки, и обсуждать их. Это гораздо более приятное занятие, чем думать о том, что дальше может произойти с нашей планетой.
Юра, спасибо тебе за беседу. Конечно, сегодняшняя тема весьма масштабная, и мы не могли не быть поверхностными в разговоре о всей литературе последней четверти века. Многих авторов мы не назвали, но, как мне кажется, и те имена, которые прозвучали, и те, которые существуют в списке «Медузы», и список, который мы постарались как-то дополнить, будет полезен нашей аудитории и может служить некоторыми подсказками, во всяком случае, к чтению, с подсказкой к знакомству с этим достаточно большим пластом мировой литературы. Спасибо.